Привет! Я Наташа Широкова, главный редактор и директор проекта «Подвиги». Вместе с Центром содействия реализации гуманитарных и образовательных программ мы рассказываем о людях, которые живут рядом с нами. Смелые и неравнодушные, они готовы пожертвовать своими силами, временем, здоровьем и даже жизнью ради других. Это реальные супергерои, которым не нужны суперспособности, чтобы спасти или изменить чью-то жизнь.
Алексей Романов. Пианист без кистей рук, который покорил мир.
Четвертая история об Алексее Романове из Зеленодольска, профессиональном пианисте, который родился без кистей рук и одной стопы. Родители сразу отказались от Лёши, поэтому он рос в детском доме. Сейчас Алексей – талантливый музыкант и лауреат многих премий и конкурсов. Он путешествует, пишет музыку и учится программированию. Но все могло сложиться совершенно по-другому, если бы не Луиза Левачкова, которая забрала Лёшу из детдома. Она – создатель фонда «Солнечный круг», который поддерживает приемных родителей и воспитанников детских домов. Сейчас Алексей дает концерты по всему миру, но еще 4 года назад никто не знал о парне из Татарстана. Все изменил ежегодный концерт «Звезды из завтра», выступить на котором мальчика пригласил один из организаторов, дирижер Казанского камерного оркестра «Ла Примавера» Рустем Абязов.
Нас познакомила Айгуль Алмасовна, сейчас главная в Казани, в ЧУЗе, и она нас познакомила, пригласив меня на его концерт. Я тогда был очень сильно тоже рад, что именно на оркестре, камерный оркестр, и я любил именно тоже оркестр слушать. И она меня позвала, мы поехали, сидели, слушали музыку, и вот произошел антракт. Она такая говорит: давайте познакомлю. А я вообще, если честно, не ожидал такого вообще. И мы пошли к нему в гримерку. Мы встретились, поговорили, и тут она выдает, что давай сыграем. И тут у меня немножечко это... Я немножко испугался. А также со мной была и учительница по музыке. Она работает в школе, в которой я учился. Она работает в музыке. Также она помогала мне, именно разбирая для меня ноты. Тогда я еще не учился в музыкальной школе. И она такая: давай сыграть. Как раз у него в гримерке стоял инструмент. Не знаю, я сел и сыграл ему. И после вот этого момента он сказал, что хочет пригласить меня на концерт «Звезды завтра», который он проводит. Мы согласились. И вот после этого начались репетиции. Он написал оркестровку сам. Такое интересное знакомство у нас было с ним.
Пусть здоровые дети посмотрят, у которых есть все возможности, которые ленятся, да, не занимаются, посмотрят, как человек вообще в совершенно невозможной ситуации сделал достойное дело.
Лёша всегда мечтал сыграть с оркестром. Это вызов для любого серьезного музыканта.
Чувство страха, оно, конечно же, присутствовало, потому что я никогда вот не играл. Хотя нет, на фестивале я был на фестивалях, но я не играл прямо именно с оркестром. Потому что оркестр, когда ты играешь соло, тебе легче там что-то симпровизировать. Когда ты играешь с оркестром, тут уже немножко по-другому. И ты должен выкладываться так, чтобы не было никаких проблем. Да, в то время, конечно, не зная нотной грамоты, оркестру приходилось под меня подстраиваться. Но все-таки, если где-то какие-то остановки или что-то еще, там какие-то задвижки, это, конечно, меня немного пугало. Но при этом, в принципе, концерт прошел очень хорошо. То есть именно мое выступление прошло тоже довольно-таки гладко, я был сам удивлен. Хоть страхи, конечно, были.
Браво!
Кто-то в зрительном зале снял выступление Алексея и выложил в сеть. Меньше чем за сутки видео стало очень популярным, и уже на утро после концерта мальчик проснулся знаменитым.
Так получилось, когда кто-то выложил видео, и утро было очень таким прям нечто. После этого, конечно же, меня позвали в музыкальную школу, и мы закрепились в музыкальной школе как раз около моей школы, где я учился. Мне было рядом, и мне было проще. Мы с удовольствием вообще, я был счастлив, когда вот музыкальная школа...
Удивительно в этой истории то, что мальчик без кистей рук научился играть сам, без педагога.
От меня отказалось 14 преподавателей. При виде меня они все утверждали наперебой, что это невозможно, музыкант без пальцев – бред какой-то.
Он пытался меня отдать в музыкальную школу, но говорили, что с 10 пальцами играть трудно, а тут как бы хотите и без. Вот, и на этом мы начали сами учиться, пытаться действовать. У нас в Зеленодольске есть школа искусств, есть музыкальная школа. Мама и туда ходила, но было безуспешно. Вот. Так что первый год, даже, наверное, 2 года, мы самоучкой.
Леша постоянно слышал от других, что у него ничего не получится. Поэтому просто перестал обращать внимание на подобные комментарии.
Если честно, я сейчас вот не могу этого вспомнить. Может быть, даже это было, но всегда, когда в мой адрес что-то такое вот идет, я стараюсь это растворить. Я никогда не высказываю ничего. Не рикошетит, так скажем. То есть жизнь бумеранг, так ведь? И я стараюсь это просто растворить. Да, может быть, сейчас это не получится. Но если это пытаться, это делать, в какое-то время все равно результат даст о себе знать, так ведь? С момента, как были отказы от этих музыкальных школ, во мне зародился такой стержень, что я не такой, как все, что ли, почему я не могу, допустим, обучаться на таком же уровне, как и любой другой ученик. И это во мне зародилось. А также, конечно же, поддержка со стороны родителей, друзей, это тоже неотъемлемая часть. И, по крайней мере, для меня это было всё интересно. Это было очень интересно, потому что ты знаешь что-то новое. Ты пытаешься наработать навык именно игры или пытаешься как-то любую, допустим, композицию пытаешься для себя реализовать так, чтобы это было, во-первых, и красиво, и удобно, и правильно. Это был такой как пазл, собирал. Это было очень интересно.
Целеустремленность Алексея вдохновляет многих. Своим примером он доказывает, что настойчивость и трудолюбие помогают добиться практически чего угодно.
Иногда бывали такие моменты, вот именно когда уже ты начинал заниматься уже именно по направлению, то есть уже именно в сольфеджи, на фортепиано, ты начинаешь учить композицию, вот она сложная, да, но ты ее сам выбрал, ты ее услышал, она тебе нравится, и ты ее сам выбрал. То есть, а раз ты ее выбрал, ты должен закончить, довести дело до конца. И бывали такие моменты, вот прям сложности такие, приходилось выкручиваться как-то, но иногда было настолько вот прям, ты вот сидишь и думаешь, боже мой, как я это сделаю. И вот такие моменты бывали частенько, но все-таки что-то вот во мне, стержень, который вот зародился, и он говорил мне, что лучше сейчас вот посидеть, подолбиться, так скажем, а потом у тебя все получится. Вот. И вот эти вот моменты, они, конечно, иногда спасали меня. Но ставить цели – это очень важно. Да, эта цель может быть даже какой-нибудь глобальный, но правильно позиционирование, правильно ее вот именно… Как ты ее видишь, как этот путь должен проходить, должен увидеть отчетливо, правильно. Это все проходимо. Нужно просто не сдаваться, пробовать и еще раз пробовать.
Алексей Романов. Пианист без кистей рук, который покорил мир.
Самые главные и важные люди в судьбе Лёши – его приемная семья.
Родители мне как раз подарили синтезатор. Это мой был первый инструмент. Он был небольшой вообще такой. Да и нотной грамоты я вообще не знал. Приходилось выкручиваться. Интернетом были друзья, которые учились в музыкальной школе, которые помогали мне. Приходилось даже брать и наклеивать на каждую клавишу название нот, приклеивать приходилось, потому что не знал расположения, и приходилось выкручиваться именно вот таким образом.
О своей прошлой жизни в детском доме Алексею вспоминать тяжело, поэтому о том, как он познакомился со своей приемной мамой Луизой, обычно рассказывает она сама.
Когда он был маленький, когда ему было 4-5 лет, я работала, повторюсь, руководителем молодежного клуба, и у нас проходил праздник новогодний. В общем, были приглашены ребята из детского дома. Они сидели на первом ряду, это были малыши. Об особенностях некоторых детей нас не предупредили. В общем, я была ведущей, и, как всегда, естественно, был Дед Мороз. Но когда наступил момент подарков, да, и к Деду Морозу тут подбежали, естественно, все малыши с первых рядов, Алексей со всеми вместе тянул руки. Вот. У Деда Мороза не было вообще слов, он не знал, как реагировать на то, что вот такой ребенок, он не знал, как. А для меня было это как абсолютно нормально, и я старалась даже как побольше ему просунуть конфет в руки. Вот. Это была наша первая встреча. Ну, естественно, я запомнила эту встречу. И получилось так, что мы как раз созрели в нашей семье, чтобы взять ребенка из детского дома. И мы оформляли одного ребенка. А про Алексея я спрашивала как раз. И так получилось, что его как раз тоже начали оформлять вот, в эту семью. И вот следующая встреча, когда мы уже с Денисом пришли, он оказался опять в детском доме. И мы вечером выходили, а все окна были усыпаны детскими глазами. И все были настолько, как не отпускали нас. А Денис очень переживал и прямо говорил: «Мама, давай скорее отсюда бежим». Короче, а потом по дороге говорил: «Мам, давай, в общем, Алексей скорее в семью. Давай скорее в семью».
В 12 лет у нас, опять же, встреча произошла в 12 лет, когда я был в лагере. Я был удивлен, она была удивлена, что таким вот образом опять же встретились. Была ситуация как раз таки, вот этот отрывок, который я решил забыть. Я думаю, если что, мама расскажет вам. И в 12 лет мы встретились вновь с ней, и это было немножко в шоке вообще. А я, если честно, уже позабыл вообще. Я никак не мог вспомнить. Мы начали общаться, мы переписывались в социальных сетях, общались. Тут мне исполняется 14 лет, я получаю паспорт. Это было где-то в 3 ночи или в 2 часа. Нет, это было в 3 ночи, я помню. Я еще был это в школе, я ночевал в интернате, ночевал, и мне напишут: «Как ты смотришь на то, чтобы мы тебя забрали?» Не знаю почему, у меня в голове сразу врубился выключатель, и сразу «да». Обычно это момент такой, что нужно же подумать, как бы, чтобы отрегулировать. Вот и тут рез, не знаю почему. Да, и все, я был счастлив, я написал сразу, типа, да, что какие документы нужно собирать, все сразу. И вот после этого момента, через 3-4 месяца, мы уже вот были вместе.
5-6 лет он прожил в той семье, и, в общем, так получилось, что, ну, в принципе, я ему объяснила, я сама так поняла. В жизни бывают, когда люди разводятся, да, разводы. И это что-то такое похожее, да, в принципе, какие-то трудности, какие-то непонимания, да, просто надо простить, суметь простить. Конечно, это очень сложно, суметь простить и даже сделать им доброе пожелание этим людям, чтобы у них было все в дальнейшем хорошо, хоть с тобой, хоть без тебя, это, в общем-то. Вот. Я думаю, что мы это сделали.
В 2015 году родители подарили Алексею небольшой синтезатор. Вскоре он начал давать первые концерты, а на следующий год его уже пригласили выступить на бизнес-форуме в Финляндии перед аудиторией 5000 человек.
Первое такое выступление, именно масштабное такое, это было в Финляндии. И вот это для меня было нечто, потому что, во-первых, я никуда никогда не ездила именно из страны. То есть, да и как-то у меня никогда не было мысли путешествия. А когда вот пришлось сделать быстренько загранпаспорт, визу, вот это все. И после вот этой поездки в Финляндию мне очень понравилось вообще именно путешествие. Хоть это недалеко, в принципе, от России, Финляндия, там все-таки это другая страна. То есть это вообще. И этот был концерт для меня тоже очень таким волнительным, во-первых, потому что такая публика. И при этом я должен был играть там не одну композицию, а должен был сыграть 3 композиции, при этом в разных залах. То есть это все переходило, и немножко было это, вот, все меня пугало. Но, в принципе, никаких проблем, опять же, не случилось, чему я очень так рад. Вот. И это было такое очень интересное, самый первый такой интересный опыт именно зарубежный.
В 2019 году Леша получил международную премию «Любовь к жизни». Она вручается людям, которые стали ярким примером преодоления трудностей и ограничений. За 22 года существования премии впервые ее получил житель России. Награждение проходило на Тайване.
Тайвань тоже мне очень понравилось, поездка на Тайвань для меня тоже очень много всего открыло, именно опыт, именно общение. Почему? Потому что сама вот концепция этой поездки была очень интересно запланирована, потому что каждый день были запланированы поездки в разные учреждения, в разные больницы, в разные там колледжи, университеты, школы. И каждый день мы ездили и рассказывали о своей жизни, о своих возможностях тоже, показывали свои возможности. И вот это тоже для меня такой очень интересный опыт.
Важным моментом в жизни Лёши стало знакомство с Ником Вуйчичем, известным на весь мир мотивационным оратором, благотворителем и писателем, который родился без рук и ног. С Лёшей они встречались несколько раз и даже выступали на одной сцене.
Познакомились мы как раз-таки вот после того момента, когда вот это видео попало в сеть, и вот это все завертелось, так скажем, нас пригласили «Пусть говорят». А «Пусть говорят» была первая встреча именно с Ником Вуйчичем. Мы поехали туда, на эту как-то передачу, и первый раз познакомились именно там.
Alright. And if I come to your country?
Если я приеду?
If I come to your country?
Если я приеду?
I promise?
Я обещаю вот что.
You'll be playing piano on the stage in front of your country.
И
with
ты...
me.
Ты будешь со мной вместе играть на пианино, на фортепиано.
Alright.
Это была вторая наша встреча, когда он туда не приехал. И когда я тоже выступил, я сыграл на фортепиано, он же раз-таки был рядом. И я играл на фортепиано. После этого у нас завязался такой некий диалог, тоже мы поговорили. Прямо на сцене это было. Третья встреча была такая более такая, как скажем, такая, наверное, правильно сказать, как домашняя такая. Вот, потому что, если честно, я не то чтобы не хотел этой встречи, я был настолько уставший, потому что мы летели из Америки, это тоже другая история, но мы летели 18 часов, и мы прилетаем в Москву, включаем свои телефоны, у нас все начинает работать, и тут сразу звонят, от Ника Вуйчича звонят продюсеры, звонят люди, и хотят, чтобы мы сдали билеты, чтобы мы остались, а я говорю, мам, я хочу домой, я устал, я уже никакой. И тут мне звонит папа, звонит сестра, звонит, мама говорит, ты что, с ума сошел, нужно остаться обязательно, раз уж такое. В итоге я сдался, и, ну ладно, думаю, останемся уж это. Во-первых, для себя я зацепил такую возможность, как я стал немножко поувереннее. Вот, потому что, как я и говорю, на публику мне всегда было сложно как-то вот, говорить, общаться, а вот после вот этой встречи я стал как-то более лоялен к себе, наверное, скажем так. Вот. И еще вот один момент был именно вот с тем, что вот, даже ходя по городу, когда я гуляю где-нибудь, я всегда старался как-то скрывать свои такие вот, скажем, недостатки. Там. Носил всегда свитера там, с рукавами что-то было. И сейчас я как-то к этому отношусь более спокойно. Лето я одеваю бриджи, то есть футбол, для меня это нормально. То есть даже если смотрят, и я как-то к этому начал относиться более спокойно.
Ставить протезы Алексей пока не собирается. Переживает, что может потерять навык игры на пианино. При этом он справляется с любой бытовой задачей. Ему несложно и шнурки завязать, и комнату убрать, и завтрак себе приготовить.
Если честно, в 2000 году мне делали протезы чисто косметические на руки. В каком-то году я начал отказ вообще полностью. Мне неудобно, неприятно, и как-то я уже привык делать все сам. Я как-то уже даже не хочу, да и зачем. Даже если какие-то там, те же, допустим, бионические или еще какие-нибудь, я просто боюсь потерять навык свой. Это время в плане обучения, то есть это же странно перестраиваться. Вот, перестройка. А перестройка, она может идти очень долго. Это также вот человек, который потерял, допустим, а несчастный случай, допустим, кисть рук или чем-нибудь еще, ему надо переучиваться. Страх, он, конечно же, не дает пока мне покоя. Я также пишу спокойной ручкой. И это все мне удобно. Почему? Потому что вот у меня вот такая вот возможность с рождения. И я привык уже делать все вот эти моменты именно с рождения. Потому что у меня есть разные друзья, у которых таким обстоятельствам тоже потеряли там одну кисть там, или что-то еще случилось у них. Вот. Им неудобно, я их прекрасно понимаю. Потому что у них был один навык, так ведь? Они его потеряли, и им приходится переучиваться. В моем случае по-другому. Я сажусь, допустим, за клавиатуру, я сразу вижу, как мне удобнее нажать, как мне правильно это все сделать, взять так, чтобы было удобно, чтобы не было никаких там дискомфортов, не было никаких там плохих моментов. Вот это все у меня идет уже на мозговом уровне. Конечно же, приходится учиться, без этого никуда. Потому что есть всякие моменты, даже в тех же играх, там, управление все менять полностью, или там, допустим, какие-нибудь возможности, как там зажимать сразу 4-3 кнопки, это тоже все приходится учиться. Вот это, конечно, без этого никуда. А в принципе, вот такие вот дела именно, застегивание пуговиц, это все тоже я научился.
Я просто на примере скажу, да, просто вы сейчас говорите, я вспоминаю. Мы с вами пишем одной рукой. Он пишет сразу двумя руками, он соединяет обе на штуки и вкладывает туда ручку и пишет. Ему сложно даются чертежи, потому что нужно придерживать линейку и, значит, чертить, да, вот это вот. Обычно справляюсь я, да, в поддержке. Ну вот есть некоторые элементы. Допустим, вы и я быстро завяжем шнурки, он немножко помедленнее, да, это делает. Но он может. Если он захочет, он точно, он возьмет в зубы, там будет держать линейку, но он все сделает, если он захочет. Нам легче. Многое нам легче. Я имею в виду тем, у кого 10 пальцев.
Алексей хочет стать программистом. Он учится писать код и говорит, что в программировании, как и в музыке, тоже есть свои закономерности и симфония. А еще он любит компьютерные игры.
Стандартная обычная клавиатура. Мышка, клавиатура, это все для меня настолько я привык, что я играю в игры даже спокойно. В разные игры я играю, если честно. Ну, с фаворитов, конечно же, это World of Warcraft. Это мой фаворит, конечно же. Я играю монахом, друидом. И, в принципе, мне нравится поддержка. Я всегда, в принципе, да и в жизни я такой человек, что, в принципе, поддерживаю. Вот. Это, кстати, сказывается почти на всех играх у меня. Любая игра, которая есть, раз поддержка. У меня даже уже друзья, даже куда-то друзья зовут, сразу они даже не спрашивают. Они говорят, что ты будешь лекарем, без проблем, все. И это как-то закрепилось за мной. Да и, в принципе, в жизни помогать людям, почему бы им? Мне это нравится.
Алексей Романов. Пианист без кистей рук, который покорил мир.
Для Луизы Левачковой, мамы Лёши, он стал вторым приемным ребенком.
На тот момент, значит, Артур и Денис, которых я родила, да, мальчишек, видимо, мне на тот данный момент настолько было любви, что в 43 года я уже не собиралась точно рожать, да, а мне хотелось вот этой любви, вот просто любви. Или это бы появился какой-то мужчина на стороне, а я бы этого не совсем хотела, да? А, тем более, если бы это появился, это бы было несколько дней, и все, да? А мне хотелось какой-то стабильности, чтобы, в общем-то, я любила. Вот, и я придумала такой ход для себя и, в общем-то, с пользой для ребенка. Когда меня спрашивают, на что это похоже, взять ребенка из детского дома, мне понравилось, когда меня кто-то так спросили. Знаете, это похоже, когда человек женится или выходит замуж, да, потому что это совершенно разные люди. Да, два разных мира, и вначале вы видите только положительные качества, в общем-то, все так красиво, все, а потом начинается такое, в общем-то, это открывается, да, разные миры абсолютно, и, в общем-то, все по-разному. То гром, то молния, то солнце светит. Алексей — второй приемный ребенок, первый — Илья. Там была такая история, потому что я созрела, уговорила мужа взять, значит, ребенка в семью. И для меня был это первый опыт. Я не понимала, как это делается, но я нашла тот способ именно вот через детский дом, да, через детский дом познакомиться с ребенком и взять ребенка в семью. Но у меня не было такого, что как некоторые выбирают, да, там это по цвету глаз, там. Ну, я просто знаю, я просто разговариваю с женщинами, и вот там просто мне говорят, чтобы он там был такой-то ребенок или такая-то девочка. А я пришла и тогда сказала, я вообще даже не думала, какого он там будет, вообще ничего не думала. И когда я пришла, я сказала, какому ребенку срочно нужна семья, вот. И мне сказали, вот, Илья Капустин неделю назад сам пришел в детский дом из деревни. Пришел самостоятельно, в общем, родители алкоголики. Пришел, долго плакал, пытался рассказать, но потом просто заткнулся. И, в общем, была такая депрессия сильная, что он сам как бы решился на это. Вот я познакомилась, в общем, с ним. Старалась налаживать контакт, приходила почти ежедневно изначально. Было это минутные, где-то 10-минутные, буквально такие молчания друг другу в глаза, да, вот так вот. Где-то там передачка какая-нибудь там, где-то игрушки, где-то сладкое что-то. 11, по-моему, лет. 11, да, 11. Вот. Но там тоже были сложности, потому что из семьи алкоголиков он нигде не учился. Там вот первый-второй класс он закончил, и тоже надо было нагонять очень много репетиторов там и прочее. Все это вот, все буквально там сделали.
У Луизы есть и третий приемный сын Руслан. Он юрист, интересуется политологией и много времени посвящает фонду «Солнечный круг», который создала его мама. Руслан консультирует ребят из детского дома и помогает им адаптироваться ко взрослой жизни.
А Руслана, почему мы взяли уже, да, получается, закрывался Зеленодольский детский дом, да, и мы Руслану предложили прийти в семью. Но Руслану было немножко тяжелее, потому что 16 лет он провел в детском доме, и он некоторое время не решался, он боялся. И там вообще такие моменты сложные были, потому что он знал только вот эту армию, да, детского дома. И когда появился, помню, в семье, это первый завтрак, который был с ним вместе. Он с утра встал, оказывается, он с вечера написал повестку, значит, дня, и с утра нам рассказывал. Итак, на повестке дня, после завтрака, давайте пойдемте туда. А мы сидели на него, смотрели и думали, о чем это он. Но самое интересное, конечно, что вот мы с мужем придумали, муж тоже большой выдумщик. Когда, значит, Илья появился в нашей семье, обычно приемным семьям дают небольшую такую сумму, как в поддержку, там 12, что ли, 10 тысяч, я уже не помню. Но мы решили спрашивать каждого ребенка, что он хочет. Да, вот что он хочет. Есть деньги, что он хочет. Илья сказал, что очень хочет хорошую мебель в свою комнату. Вот. Ну и мы стали, значит, мы ему сделали комнату отдельно вначале, значит, он был рад, значит, все там, стенку, там, кровать. Мы бегали по магазинам, искали, пытались на эту сумму уложиться, значит, все там. Он был вообще очень рад. Когда в семью попал Алексей, мы тот же вопрос спросили. Он сказал, что хочет очень пианино. Мне сказала, слушай, Алексей, это здорово, пианино дорогой, и это, во-первых, во-вторых, у нас пятый этаж, это не донести, потому что у нас нет лифта, вот, и давайте обойдемся синтезатором. Ну, в общем, все обрадовались, что, в общем-то, это папа подсказал. В общем, купили синтезатор. А Руслан третий, он тоже, в общем-то, когда появился в семье, у него тоже свои особенности, в общем, он неправильно сформированное бедро, таз, да? Вот. В прошлом году сделал операцию, титановое бедро сейчас у него. И в этом году будет операция на удлинение ноги в Питере. Когда мы его спросили, что ты хочешь на эти деньги, он сказал, вообще хорошо одеться, чтобы была хорошая у меня одежда.
Луиза Левачкова создала благотворительный фонд «Солнечный круг» со своим родным сыном Денисом.
Изначально в конце 2012 года мы открыли наш благотворительный фонд. Учредителем была, значит, моя подруга Денис, сын. Он составил устав, и я стала руководителем этого фонда. Задачами фонда – помощь детям-сиротам и выпускникам детских домов. И еще, помимо этого, помогать приемным семьям.
Я буквально недолгое время проработала в детском доме. У меня как бы было много несогласия того, что творится в детском доме, да. Видимо, по-другому не может быть в наших детских домах, да. Мне хотелось что-то такое вот изменить. Мы вместе с друзьями, с волонтерами ездим в приюты, в детские дома. Также ездит частенько с нами Алексей, Руслан. Алексей, естественно, вообще вдохновляет, там все дети готовы и сфотографироваться с ним, и сделать какое-то видео, и буквально узнать его социальные сети. Вот. Очень благодарны сами воспитатели, которые видят нас, когда мы приезжаем. В общем, очень много друзей и подруг-психологов, которые умело поддерживают ребят, которые просят помощи. Есть какие-то иногда варианты и материальных возможностей, но эти материальные возможности пока у нас не получается, что в нашу копилку идут деньги. Возможно, это потому что, когда мы вообще составляли устав в Минюсте, нам сказали, что, в общем, ваше дело плохо, потому что больше получают возможности и накопления фонды, которые помогают собакам и кошкам, нежели, в общем-то, сиротам. И фондов, которые помогают сиротам, в общем, очень мало. Нас сразу предупредили, но мы тогда были очень настойчивы и думали, что это будет очень легко. А оказалось, это намного сложнее, потому что люди обычно думают, если сирота, значит, государство должно поддерживать ребенка. В любом случае, он уже и получает
получают квартиру от государства. Но там есть некоторые, в общем-то, проблемы. Во-первых, когда человек развивается в таком закрытом пространстве, да, не в семье, он немножко по-другому думает. Самооценка ниже. И поверить в этот мир немножко тяжелее.
Если честно, вот у меня такое вдохновение, это вот, конечно же, из моих родителей, потому что если бы не было вот этого случая, чудесного случая, то есть родители меня, ну, детский дом, если меня не забрали, ну, непонятно, что было бы в дальнейшем и как бы мой путь вообще рисовался.
Алексей не только исполняет, но и сам пишет музыку. Сейчас он посвящает ей почти все свое время, и скоро материала должно набраться на целый сольный концерт.
Я пишу инструментальную музыку, в принципе, я пишу как для фортепиано, также я и скрещиваю скрипку, флейту. Получится такой некий такой вот ансамбль, трио, так скажем. То есть фортепиано, флейта, скрипка, также иногда добавляю немножечко органы. Пока еще их не так много, я стараюсь пока как-то так не слишком сильно афишировать. Куда мне торопиться-то? Музыка — это такая вот сочинение чего-то даже, так сказать, творение. Это такой момент очень тонкий. Бывает такой вот, ты ночью, в два ночи уходишь, у тебя вот, ты проснулся, и тут у тебя вот озарение пришло. Ты садишься за инструмент, включаешь наушники и начинаешь вот что-то вот такое записывать. И это у меня бывает часто, просто ночью, ни с того ни с сего, 2 часа ночи, но я могу проснуться спокойно, сесть за инструмент, благо наушники это все позволяет мне, я сижу и играю. Для меня, вот когда я что-то начинаю писать, что-то вот, наверное, зарождается, все, это такой некий фрагмент, вокруг которого начинает развиваться сама вот... Это как история. Для меня это как история. Такая некая сказка или же... Это то, что меня вдохновляет, во-первых, то, что интересует меня.
В следующих эпизодах подкаста мы расскажем о добровольце поискового движения и 9-летней девочке из детского дома, которая работает моделью и жертвует свои гонорары сиротам. Помните, герои среди нас. Герои среди
нас. Над эпизодом работали голос Наталья Широкова, Игорь Кривицкий, сценарий Лина Алексюнайте, монтаж Андрей Темнов. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru и в приложениях Apple Podcasts, SoundStream, Google Podcasts или Яндекс.Музыка. Подписывайтесь, комментируйте и делитесь с друзьями.